Рассказы из русской истории.
Добрый день, уважаемые друзья. В эфире радио «Спутник», авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Здравствуйте, Владимир Ростиславович.
Добрый день. Напомню, что у нас было неделю назад. Неделю назад мы вместе с нашим гостем Константином Александровичем Аверьяновым, ведущим научным сотрудником Института истории Российской академии наук, доктором исторических наук, мы как раз разговаривали о юбилейной дате. Ну, какой печальный юбилей, на самом деле. 800 лет в этом году исполняется. Ориентировочно, по, опять же, разным летописям, это май и июнь месяц. Ориентировочно, значит, исполняется 800 лет битве на Калке, на реке, которой нет сегодня на карте. Место, которое находится на территории современной Донецкой области, Донецкой Народной Республики. Битва, при которой объединенная союзная армия нескольких русских князей, Галицкого, Черниговского, Киевского главным образом, и половцев, потерпела сокрушительное поражение от монгольской армии, что, в общем-то, в значительной степени предопределило дальнейшие события вплоть до установления, если было такое установление, татаро-монгольского ига, так называемого. Поэтому мы закончили на самом, так сказать, важном месте, на ходе сражения. Давайте мы с этого, собственно, начнем. 1223 год. Что, собственно, там на реке Калке происходило, и как так получилось, что большая, огромная объединенная русская армия столь неудачно провела это сражение, почему таким крахом это закончилось. А потом перейдем к другому интересному вопросу, к мифологии ига. Собственно, было ли ига, что это было, как и почему. Константин Александрович, я вам слово предоставляю. Как шло сражение, с чего началось, чем закончилось?
Сражение началось вот, собственно, с чего. Мстислав Галицкий, решив, видимо, лавр получить победителя главного, он перешел со своей ратью реку, это другая Калка, значит, определяется это место в пределах Донецкой Народной Республики, это в советское время называлось село Куйбышево, а сейчас было возвращено в 16 году прежнее название, которое «Малая Несоль». Значит, на реке Калчик. И вот он перешел эту речку небольшую. Там длина всего где-то 80 км она представляет. И впадает в Кальмиус, который, в свою очередь, впадает в Азовское море в районе Мариуполя. И вот он переходит, вместе с ним половцы. Князь Даниил Волынский, это будущий известный князь Даниил Галицкий, вот, и встречает...
Будущее.
Да-да-да, и встречает противника. И вот здесь он начинает сражаться вместе с половцами, причем достаточно...
Это только часть русского войска, причем меньшая часть.
Да, это часть.
То есть князья действуют разобщенно. Каждый сам за себя.
Причем самое интересное, значит, от лагеря киевского князя до вот того места, где галицкий князь переходит, ну, примерно 20 км. И вот где-то посередине находится еще одна рать Мстислава Черниговского. То есть вот где-то через 10 км друг от друга эти рати стоят. И вот Мстислав Галицкий, значит, нападает на монгол-татар. Те вроде бы даже притворно отступают. И потом уже начинают бросать в бой свои главные силы. И вот здесь, собственно, что происходит? А происходит следующее, что напор монгол-татар не выдержали половцы. И они побежали. А самое интересное, это уже, так сказать, летописи рассказывают, Мстислав Галицкий не известил ни Мстислава Черниговского, ни тем более Мстислава Киевского о том, что, собственно, собирается идти в бой. И вот половцы, они что делают? Они добегают до лагеря черниговских войск и бросаются через их лагерь. Смяли, даже черниговские рати не смогли просто-напросто вооружиться, надеть те же кольчуги, и в итоге, значит, бегут дальше к лагерю Мстислава Киевского. Что делать Мстиславу Киевскому? У него проблема вот какая. У него основная часть – это пехота. Пехота бежать от кавалерии, она, конечно, не может. И тогда Мстислав Киевский, он что делает? Он обносит свой лагерь, который располагался на каменистом месте. Это современный заповедник «Каменные могилы», недалеко от поселка Розовка Запорожской области. И, соответственно, под прикрытием вот этого города, как пишет летопись, сражается 3 дня.
Ну, то есть он укрепляет лагерь. Там, видимо, какой-то частокол, телеги, как это обычно делают.
Да-да-да. Вот, Гуляй-город, если вот так сказать, это где-то 18 век.
Ну да.
Монголы оставляют 2 отряда и сами преследуют бежавших. Мстислав Галицкий, он первым из русских князей прибегает к Днепру, там стоят ладьи. Их было много для перевозки пехоты и так далее. Значит, Мстислав переправляется, Галицкий, на тот берег Днепра. Ладьи велит или оттолкнуть от берега, или сжечь. В общем, другим князьям абсолютно не оставляет шанса спастись. Вместе с ним, видимо, бежал и этот хан Котяк, так сказать. Летописи не говорят о том, что он участвовал в битве, но поскольку дальше он упоминается в летописях как действующий вместе с Мстиславом, понятно, что, так сказать, и этот хан Котяк тоже бежал с Мстиславом Галицким. Мстислав Черниговский тоже бежит, но его вместе с сыном убивают по дороге татары. Что касается Мстислава Киевского, то бороться ему пришлось 3 дня, причем ситуация стала катастрофической. В каком плане? Речка там недалеко, но добраться к ней с водой там сложно. И вот тогда вступает в действие воевода Бродников Плоскиня. Кто такие бродники? Это, видимо, так сказать, историки, конечно, спорят, но, скорее всего, это русское население, которое кочует по той же степи, оно православное и так далее, но и вашим служит, и нашим, так сказать. И вот этот воевода Плоскиня, он приходит в лагерь Мстислава и говорит, что давайте это самое выкуп, татары вас отпустят, ну и, соответственно, дадут возможность уйти, так сказать. Причем он клянется крестом, а это тогда сильнейшая клятва была. Русские выходят, татары их убивают, князей схватывают. Собственно, там был зять Мстислава, еще один князь.
И сам Мстислав.
Да, кладут под доски, там устраивают пир, и к вечеру уже ситуация была, ну, погибли князья.
Раздавили, известные.
Раздавленные, да.
Мстислав на тот момент великий князь, да?
Да, великий князь и формальный глава всего, так сказать...
Рода, глава семьи. Угу.
Глава армии, вот так скажем, который воевал на Калке.
Глава семьи Рюриковича формально.
Ну да, 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 естественно, это самое. Какие итоги? А итоги летописец пишет, что только каждый 10-й из киевлян пришел обратно. Ну, вы сами понимаете, это, конечно, ситуация была страшная, разгром. Вот. Но татары, значит, дошли до Днепра. Была даже у них мысль пойти на Киев. Но тут сложилась следующая ситуация. Значит, когда русские князья, они... собирались дать отпор монгол-татарам, они пригласили участвовать великого князя Владимира Суздальского. Это Юрий Всеволодович, это основатель Нижнего Новгорода. Вот позднее он погиб в известной битве на Сите во время Батыева нашествия.
Это сын Всеволода Большое Гнездо.
Да-да-да.
Дядя Александра Невского.
И Юрий Всеволодович отправил своего племянника Василько Ростовского. Василько Ростовский к этому моменту дошел до Чернигова. Вот, татары об этом узнали, ну и повернули, так сказать, назад, туда, в сторону Волжской Булгарии. И, как пишет летописец, Значит, откуда пришли, неизвестно. Куда делись, тоже неизвестно. Но вот позднейший летописец так оценивал татар. Причем самое интересное, а почему Юрий Всеволодович не пошел сам воевать? А дело в том, что у него были очень нехорошие отношения с Мстиславом Галицким. Почему? Потому что в свое время в Северо-Восточной Руси разгорелся спор между Константином, это старший сын Всеволода, Большое гнездо, и Юрием, и Ярославом Всеволодовичами, которым, ну, в общем, между ними междоусобица была. И Константину помог этот самый Мстислав Галицкий, Мстислав Удатный. И дело даже дошло до того, что вот после бегства двух Юрия и Ярослава Всеволодовичей, во время которой Ярослав потерял свой шлем, о котором мы говорили в прошлой передаче, Мстислав Удатный подошел к Переславлю Залесскому, где Ярослав, и велел отдать Ярославу его дочь, которая была замужем за Ярославом. Вот. Ярославу ничего не оставалось делать, как отдать. Потом он ее просил вернуть обратно, но этого ничего не получилось. В итоге через некоторое время Ярослав Всеволодович женился на рязанской княжне Феодосии. И вот, собственно, от этого союза произошел и Александр Невский. Угу. И вот, понимаете, в таких условиях, конечно, между Юрием Всеволодовичем и Мстиславом Галицким взаимоотношения были. Ну и вот рать, конечно, которую послал владимирский князь, была небольшая. Говорят, что 800 человек всего было вместе с Василько, так сказать. Но, тем не менее, когда она дошла до Чернигова, татары узнали об этом и поспешили удалиться из этих мест, ну, чтобы не будить лих, как говорится.
Давайте подведем итоги по Калке. Значит, что важно? Я несколько сделаю военно-исторических дополнений. Значит, важно следующее. Первое. Монгольская армия – это высокоорганизованная, крайне дисциплинированная армия с современной тактикой наступательного боя, причем боя, предусматривающая минимальные собственные потери. Это очень мобильная армия, активно использующая разные способы обстрела издалека соперника, ведомая опытными, эффективными полководцами. И эта армия монолитная, одна, как кулак. Русская армия, какой бы она ни была численности, как вы говорили, по этому поводу историки спорят, это не одна армия. Русская армия, по сути своей, представляет как минимум 4 воинских подразделения. Правильно я понимаю?
Да, потому что в тот момент регулярных войск не было, а князья в походы шли со своими, так сказать, подданными, и они были отдельно друг от друга.
Ну, сами по себе, да. Я имею в виду следующее, что у нас нет объединенной группировки воинской и нет единого командования. Хотя да. Мстислав Киевский формально является великим князем, и, казалось бы, его должны слушать другие Мстиславы, Черниговские и Галицкие, но на самом деле никто его не слушает.
Да.
Вот. Никто его не слушает, и, соответственно, его не слушают и более мелкие начальники, как будущий Даниил Галицкий, его не слушают половцы. И де-факто армия представляет из себя 4 разрозненные группировки – Киевскую, Черниговскую, Галицкую и Полоцкую. Разрозненных до такой степени, что они находятся просто в разных местах боя на расстоянии нескольких километров друг от друга. Если монголы прилагали всегда неимоверные усилия к тому, чтобы разными способами там, фронтальных, фланговых ударов, изматывающих и прочих, единую рать противника всегда разделить на несколько и после этого, так сказать, вклиниться в боевые порядки между разобщенным войском и бить его по частям, такова была монгольская тактика традиционная, то в случае русской так называемой группировкой этого и делать-то не надо было. Потому что мы разъединились сами, отошли друг от друга, как вы сказали, где-то на 10, а кто-то на 20 километров, и не скоординированно вступали в бой, доставив таким образом монголам, ну просто представляя собой 4 сравнительно небольших, крайне точно более слабых отряда. Это первое. Второе. Русская армия, помимо своей полной раскоординированности и дезорганизации в управлении, к тому же, в отличие от монгольской, крайне неоднородна. Она состоит из профессиональных дружинников. Профессиональные дружинники – это хорошие бойцы. И каждый дружинник, наверное, в отдельности значительно сильнее отдельно взятого монгола, особенно если стащить его с коня. Вот. Потому что дружинник – это боевой, профессиональный, тяжело вооруженный конник. Это, как мы с вами говорили в прошлой передаче, 10-килограммовая кольчуга, вот, тяжело пробиваемая стрелой, вот, и выдерживающая удар плашмя холодным оружием. Это поверх кольчуги еще обычно пластинчатый или иной какой-то сложный доспех смягчающий. Это шлем, это копье, это щит, это тяжелый обычно обоюдоострый меч, это боевой конь усиленный. Это, ну, это де-факто как западноевропейская тяжелая конница. Примерно то же самое. Копейный удар которой страшен. Но таких конников, профессиональных воинов, у нас немного. У каждого из князей, я думаю, что, наверное, около нескольких сотен. Согласитесь, Константин Александрович? Сколько была профессиональная дружина каждого из князей? Я полагаю, что до 1000, не более.
Ну, вы знаете что, я вам могу сказать, что, скажем, вот упоминается в летописях о том, что в битве на Калке в составе киевского войска участвовал богатырь Александр Попович.
Алёша Попович.
Которого историки почему-то признают за Алёшу Поповича.
Да, да, да.
Но самое интересное, вот он погиб вместе с 70 богатырями. То есть его дружина, ну, составляла всего 70 человек.
Это отряд Поповича?
Да, отряд Поповича. Вот, так сказать, он пришел к Мстиславу Киевскому, и у него было вот 70 профессиональных воинов, так сказать, которые участвовали ранее в битвах. Вы знаете, если мы будем говорить о размерах, ну, есть данные, что, скажем, 400-700 человек. Вот самое большое количество людей было у родоначальника Квашниных, который, это уже 14 век, он привел в Москву 1700 человек.
Дружина.
И получил владение в районе реки Сходни современной, вот там, где Тушино, так сказать, Красногорск. Вот эти территории на 15 верст округи.
Ну, это спустя 200 лет.
Да. Вот это самое большое число, которое известно по источникам. Все.
То есть мы исходим из того, что профессиональных воинов...
А так и несколько сотен, да.
Да, это сотни.
Да.
Несколько сотен.
Скажем, у смоленского князя 400 воинов было, который принимал участие в битве и который после смерти Мстислава стал новым великим князем. Вот, собственно, такие.
То есть число профессиональных воинов у нас исчисляется сотнями в каждой из частей нашего войска. Все остальное – это пешее ополчение.
Да.
А что такое пешее ополчение? Смотрите фильм «Александр Невский», там это красиво показано. Они, конечно, очень храбрые, вот, но, как правило, в лаптях с какой-нибудь рогатиной, дубиной, ну, в лучшем случае, копьем и топором. Это в лучшем случае. Естественно, без всякой защиты, без брони, без кольчуги. Кольчуга стоит по тем временам. Я, кстати, пересчитывал на современные цены. Где-то получается... В зависимости от качества, стоимость кольчуги на современные деньги от 5 до 15 тысяч долларов современных цен. Ну, понимаете, что далеко не каждый. То есть точно ни один ополченец не может себе ее позволить. Это намного дороже самого дорогого бронежилета.
Ну, вы знаете, я хочу еще добавить вот что. Мы прекрасно знаем, так сказать, известную фразу из западной истории: «Вассал моего вассала не мой вассал».
Да, да.
И поэтому, скажем, Даниил Волынский, будучи галицкий, он не мог, так сказать, подчиняться Мстиславу Киевскому. То есть это просто отражение тогдашней ситуации. Просто иногда наши историки, вот говорят, некоторые князья даже не принимали участие в битве, имея в виду Мстислава Киевского, но на самом деле это вот просто они не понимают еще вот той обстановки, которая складывалась в то время, ну, в отношениях между князьями.
Таким образом, разбитое на несколько частей войско, крайне неоднородное по своему составу, вот в большинстве своем войско любительское, то есть ополчение, конечно, противостоять профессиональной, мощной, прошедшей там десятки тысяч километров с боями монгольской рати современной не могло. Какое значение битвы при Калке? В первую очередь моральное. Давайте уже подведем итог, Константин Александрович.
Вы знаете, конечно, впечатление осталось достаточно тяжелое. Киевляне были разбиты. Но, тем не менее, вы знаете, какая ситуация складывалась? Когда уже через 15 лет Баты пошел на Русь, он пошел сначала не на Киев, вот, а он пошел именно на Рязань, Северо-Восточную Русь. И только после захвата вот этой территории уже через год начал наступление в Киев. Поэтому вот в определенной мере битва на Калке, она, ну, если так можно выразиться, дала какой-то промежуточек времени киевлянам, ну, и другим галицким войскам и так далее.
Подготовиться, которым киевляне не воспользовались, к слову сказать, никак.
Да.
Опять же, вопрос феодальной раздробленности. Как при Калке хотя бы несколько князей смогли соединиться, спустя 15 лет все князья бились сам за себя.
Да, я соглашусь.
Никакого объединения. Даже не то, что втроем, вдвоем не могли договориться друг с другом. Это то, что самое страшное. Вдвоем. Александр Александрович, значит, я предлагаю анонсировать то, о чем мы будем говорить во второй части нашей передачи. Вы читали Носовского Фоменко?
Не только читал, так сказать, и достаточно активно его критиковал.
Я испугался, я думаю, вы скажете, писал. У меня аж сердце ёкнуло. Вот, значит, я тоже, признаюсь, в 90-е с красным карандашом, вот, находясь в состоянии такого глубокого околонаучного транса, вот, изучал эту мегапопулярную околоисторическую литературу. Когда меня просят ее прокомментировать, я все время говорю, что, понимаете, любое чтение полезно, просто они стоят не в том разделе, им надо находиться в одном разделе вместе с произведениями там, Джоан Роллинг, Толкиена.
Ну да.
Ну вот, если говорить о современной литературе, где-то там рядом с «Игрой престолов», но каким-то образом они попались на полку «История». Но тем не менее, если мы откроем с вами интернет, откроем YouTube, то мы увидим тысячи и тысячи и тысячи приверженцев альтернативных версий. Ранней русской истории, вот, убежденных в том, я не буду как бы уходить в крайности, что Иисус Христос, он Александр Невский, это уже. Вот, но есть как бы уже такие вещи почти доказанные альтернативщиками о том, что Баты есть. Отец Александра Невского. Вот. Баты – это батя. Мамай, соответственно, это мама. Это тоже русский князь какой-то, значит, там, по материнской линии. Орда – это совет. Это просто неправильно исковерканное слово «рада». Рада. Вот. Соответственно, не было никакого ордынского ига. А это все фейки, выдуманные Романовыми, фальсифицированные, записанные на искусственно состаренных берестяных грамотах и летописях. И все это, значит, сохранено с целью собственного возвеличивания и полной дезинформации потомков. Вот. А вся история была иной совершенно. То есть, вот давайте мы об этом поговорим во второй части нашей передачи. У меня тут будут много к вам конкретных вопросов. Я прошу, как говорится, в формате «быстрый вопрос», «быстрый ответ», насколько получится.
Обязательно продолжим. Напомню, что в эфире радио «Спутник. Рассказы из русской истории». Авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Не переключайтесь.